Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Для чего я прочитал это в начале нашего собрания? Потому что вы все знаете сегодня поминальный день, известный такой в нашей традиции и культуре, и люди вам будут много объяснять, что это тянется годами, веками, и мы привыкли, и трудно этого не делать. Но я хотел бы, чтобы мы поняли, особенно те, кто уже сегодня со Христом, те, кто уверовали, чтобы мы поняли одну такую истину, что здесь в основном идется не о технических процессах. Вы знаете, там, как говорят, мы пошли на кладбище цветочки положить, могилку поправить. Здесь Господь имеет в виду совершенно другие вещи. Господь имеет в виду состояние души. Состояние человека, который находится в свободном выборе: следовать за живым и вечным или быть привязанным сильно и не уметь переступить через традиционное и мертвое. И сегодня мы будем размышлять, молиться, рассуждать. И я хотел бы, чтобы мы молитвенно подходили к этим всем моментам, чтобы мы понимали, напоминали себе, напоминали людям о том, для чего мы здесь и что для нас сделал Господь, который смертью смерть поправил, и сегодня Он живой, и слава Ему. Я приглашаю вас помолиться и начать наше служение с молитвы. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты подарил еще одно воскресенье. Мы благодарны Тебе за это солнце, за птиц поющих, за то, что расцветает все, и мы видим, что Ты сохраняешь мир. Благодарны Тебе за то, что нет войны, нет какой-то страшной агрессии, хотя все равно напряжение есть в этом мире. Но мы молимся каждый день и понимаем, что Ты это сдерживаешь, потому что все в Твоих руках. Все подконтрольно Тебе, Господь. Мы просим о мире и здесь у нас, и в Херсоне, и на границе, и во всех этих областях, где там есть очень опасное сейчас состояние, напряжение, чтобы Ты благословил, и чтобы зло обратилось на добро, и чтобы там было мирно, спокойно, чтобы этот весь вопрос и конфликт не закончился войной, но закончился миром. Мы очень просим Тебя, чтобы Ты благословил нас сейчас, когда мы будем поклоняться, петь Тебе, слушать Тебя, чтобы мы молились и о других людях, и свидетельствовали им, и чтобы в это время они особо искали Твоего слова, Твоей защиты и искали того, что живое и вечное. Пусть Тебе будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Благослови всех поющих, говорящих, проповедующих Тебе, слушающих Тебя. Аминь. Сейчас приглашаю вас к материальному служению. Пусть Господь благословит вас в этом служении. Давайте будем молиться.
Дорогой Отец, я благодарю Тебя за то, что мы сейчас здесь, в Твоем доме. И спасибо Тебе за то, что Ты одеваешь нас, кормишь нас, даешь нам эти средства, потому что все это не наше, Господь, все это от Тебя. Прошу Тебя, благословляй нас и даруй нам святости во имя Иисуса Христа. Аминь.
Боже, я молю Тебе за Україну, я молю Тебе за людей, і зараз я хотів би помолитися зі всією моєю церковою по ті потреби, які ми маємо у своїй країні. Я хотів би помолитися за те, щоб Ти благословив нас і надалі, щоб в нас був мир і покій, і злагода. Ти знаєш наші потреби, які в країні є. Ми б хотіли би вибрати богобоязненого правителя собі, президента, Господи, благослови, щоб все закінчилося миром, щоб не було війни. Благословляй так, як Ти благословляв до цього дня, Господи, не допусти. Поверни всяке зло на добро. Ми знаємо, що Ти контролюєш все, і все в Тебе в руках. Також ми хотіли би принести до Тебе ті потреби, які люди записали тут в записках, і Ти знаєш кожного поіменно. І Ти знаєш, які потреби вони мають, або це духовні потреби, або це фізичні потреби. Ти знаєш про кожну, Ти знаєш ім'я кожного, і ми просимо Тебе там бути, де є Твоя потреба, щоб Ти злікував там, де потрібно зцілення, і щоб Ти повернув людей, які заблукали духовно, до своєї церкви. Благослови, спаси і помилуй, Господи. І хай Тобі буде слава в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спасибо большое. Сейчас мы будем молиться над детками. Я приглашаю в воскресную школу служителей, помощников и всех.
Господь дорогой, мы очень благодарны Тебе за наших деток, что Ты нам их подарил. И мы хотим, чтобы наша церковь наполнялась вот шумом таким радостным и присутствием наших детей. Потому что Ты создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Но нужно, чтобы кто-нибудь наполнял ее. А мы хотим, чтобы не кто-нибудь, а именно наши детки. Благослови, пожалуйста, их сегодня на слышание. Открой мушки. Благослови, пожалуйста, преподавателей, которые будут свидетельствовать им о Христе, о Тебе, Господи, о Твоем величии. И пусть слава Тебе будет вечная. И пусть те уроки, которые они сегодня примут и дальше, будут им крепкой, надежной опорой в их жизни. Благослови их хождение перед Тобой. Сохрани нашу церковь и нашу воскресную школу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Пока детки уходят, я хотел бы сделать пару таких объявлений. Сегодня в 3 часа на площади Свободы будет молитвенное служение, и все, кто чувствует в этом потребность, имеет возможность, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь для молитвенного служения в воскресенье сегодня в 3 часа на площади Свободы. И также, конечно, если вы чувствуете необходимость, каждый вечер мы продолжаем молиться с 6 до 7 здесь в зале в нашей церкви. Пожалуйста, приходите. Ну а теперь мы хотели бы поприветствовать гостей, которые, может быть, приехали сегодня погостить у кого-то, навестили нашу церковь и сегодня находятся у нас в гостях. Поднимите, пожалуйста, руку, и мы поприветствуем вас и передадим приветы. Есть такие, кто гостят, приехали из разных деревень, из разных городов, может быть. Вот есть, приветствуйте, пожалуйста, братья и сестры, передавайте привет вашей церкви, кланяйтесь от нас, пусть Господь благословит вас в вашем служении, молитесь о нас, и мы будем вас помнить в молитвах наших. Я еще хотел бы сейчас спросить, если есть в зале люди, которые пришли, может быть, в такую церковь в первый раз, может быть, посещают и присматриваются к стилю нашего поклонения, может быть, это необычно, вы не были в такой церкви, а может, просто у вас нет Евангелия, и вы не имеете такой возможности, поднимите, пожалуйста, руку, мы сегодня поприветствуем вас и пригласим еще приходить и подарим вам Евангелие, Новый Завет, чтобы вы могли читать. Есть такие, пожалуйста? Нету, да? Все свои. С одной стороны, это хорошо, но только с одной стороны. С другой стороны, это повод молиться и приглашать новых людей в нашу церковь. Пожалуйста, не забывайте об этом. Сейчас у нас будет очень интересная такая операция. Мы проверяем состояние мобильных телефонов. Ну и остальные, кто носит Библию и любит конспектировать, пожалуйста, приготовьте все необходимое, и у нас сейчас будет проповедь.
Когда Сергей Анатольевич, который Ковецкий, сказал «Христос воскрес», вы все дружно ответили «Христос воистину воскрес». И я хочу тоже вам сказать «Христос воскрес, воистину воскрес». Слава Богу, потому что у нас двое Сергея Анатольевича, есть еще Сергей Анатольевич, вот, то мы это заметили. Вспомнил я, когда он сказал «Христос воскрес», я вспомнил Майдан. Там тоже люди провозглашали. И, знаете, это иногда выглядело уже не просто привычкой, а вот каким-то фанатизмом таким, когда люди произносят, и люди громче, громче, громче накачивают друг друга. Это мы без фанатизма, просто с верой произносим, что Христос воскрес, и Он воистину воскрес. Когда мы говорим о воскресшем Христе, а мы сейчас еще об этом говорим, потому что праздник Пасхи был не так давно, и это не просто весна, это не просто какая-то особая еда, а для верующих людей это праздник, потому что это победа. То мы сегодня будем говорить о победе, потому что праздник Пасхи – это действительно, кроме того, что мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы говорим о тех событиях, которые там происходили. Очень часто употребляется слово «победа» в контексте Пасхи, в контексте воскресения Иисуса Христа. Поэтому мы поговорим о победе. И я проповедь назвал так. Победа Бога – наша победа. Потому что Бог победитель. Но Писание говорит о том, что мы тоже победители. И вот мы об этом поговорим, где победитель Бог и почему и мы можем и должны быть победителями. Давайте вместе прочтем 1 послание к Коринфянам, 15 глава, с 54 стиха. 1 послание к Коринфянам, 15 глава, с 54 стиха. Здесь апостол Павел в этой главе рассказывает о том, каким образом, вообще, что такое воскресение, почему важно верить в воскресение Иисуса Христа, и не только, а воскресение и нашей плоти тоже, нас с вами, людей. Потому что то, что мы умираем, всем понятно. А то, что мы воскреснем, это не всем понятно, и не все в это верят. Апостол Павел об этом разъяснял. И вот он говорит так. «Когда же тленное сие, то есть вот наше тело, облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Мне бы хотелось, чтобы последнюю фразу мы запомнили, мы еще к ней будем возвращаться, она важная в этом контексте, что Бог нам дал победу, но не просто победу, а победу Господом нашим Иисусом Христом. Что такое победа? Я сам задумался над этим и сам себе придумал, что обозначает слово «победа». Но потом все-таки посмотрел словари, причем разные словари посмотрел, и везде похоже одинаковое объяснение. Победа – это, как вы думаете, что? И так всем понятно. Победа, там написано «победа» – это поражение. Это полное поражение противника. Причем полное поражение. Потому что вы знаете, что когда идет борьба, борьба длится какое-то время, и в это время можно вначале быть победителем, а в конце оказаться пораженным. То победа – это когда оказывается полная победа в конце. Писание нам говорит о том, что будет окончательная победа, это в книге Откровения мы читаем, окончательная победа будет выглядеть, ну, там примерно так описано, что смерть, ад, дьявол, его все слуги, и также написано, все любящие и делающие неправду будут ввержены в озеро огненное, и это уже будет смерть вторая, и это уже будет как бы всему конец. Вот это будет окончательная победа. Но когда мы с вами сейчас читали текст, там говорится о том, что уже совершена победа. Уже совершена, и это тоже очень важно нам понимать, победа. Кого над кем и чего над чем, мы сейчас постараемся в этом разобраться. Что предшествует победе? Если совершена победа, то что было до того, как произошла победа? Что?
Борьба.
Да. Значит, должно как минимум быть две враждующие стороны, непримиримо враждующие стороны. И должна быть борьба. И потом в конце этой борьбы кто-то побеждает. Кто побеждает? Сильнейший побеждает, да. Я прочту, потому что это тоже важно. Когда Иисус Христос творил чудеса, Он в том числе часто изгонял бесов. И вот однажды Иисуса Христа обвинили и сказали: Он делает эти чудеса, то есть Он изгоняет бесов силою бесовскую. То Христос попытался этим людям объяснить, почему они так скромно мыслят и чего-то не понимают. И Он пример такой привел, я читаю в Евангелии от Луки, 11 глава, 22 стих. Он рассказывал, что есть дом, в этом доме есть тот, кто живет. Но, когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Что хотел Христос этим показать, рассказать этим людям? Если я выгоняю беса, а бес сильный, потому что бес владел человеком, и человек как бы не мог справиться сам с собой. Если я пришел и выгнал беса, то вы должны понимать, что пришел тот, кто сильнее беса, тот, кто победил его. Вот. Поэтому Христос действительно продемонстрировал, что Он сильный, Он сильнее. Давайте мы с вами проследим историю, историю этой победы, историю этой борьбы. Если это борьба, то должны быть две противоборствующие стороны. Нам Писание рассказывает, может быть, не совсем так, знаете, однозначно, когда вы читали пророческие книги, на основании этих высказываний пророческих книг Исаии, Иезекииля, богословы говорят о том, что как раз вот так и произошло, появилось зло. Потому что люди иногда задают вопрос, откуда взялось зло и почему Бог зло сотворил, то там рассказывается примерно такая картина, что Бог сотворил духовный мир вначале. Еще не было Вселенной, не было Земли, не было планет, не было ничего на Земле. Бог сотворил духовный мир. И в этом духовном мире были разного ранга или разные силы, духовные ангелы, архангелы. И вот один из них назывался светоносный или самый одаренный, самый такой красивый архангел. И вот он в своем сердце сказал, вот откуда это взялось? Потому что, очевидно, и эти творения имели свободу такую внутреннюю сделать так или иначе. И вот он в своем сердце решил и сказал, а почему это я должен кого-то слушаться? Я сам пойду и сяду на престоле, и я буду Богом, или я буду равен Богу. И тогда написано, что Бог его сверх оттуда, с престола, убрал его оттуда. Я не читаю, чтобы там было написано, что и произошла война между Богом и дьяволом. Там такого не написано. Просто Бог показал, кто есть кто. Потому что, в принципе, не может быть такого, чтобы был Бог один, а потом еще какой-то, меньший, больший, там какой-то другой. Это, в принципе, невозможно. Потому что, когда Писание нам говорит, есть только один Бог. Остальные – это не боги, это идолы, а богов больше нет. Поэтому Бог один, Он просто его оттуда сверх и все. И дальше описывается, что, как дальше происходят события. Бог творит этот мир, Бог творит животных, Бог творит птицы, рыбы, все, и потом творит человека. И на кого направляется агрессия дьявола? Ну, не начал он, скажем, с птиц. Раз, все птицы попадали. То есть дьявол начал борьбу против Бога, и все птицы попадали. И паника. Что такое? Птицы попадали. На кого обрушил сатана свой гнев или свое зло? На человека. На человека. Почему на человека? Почему? Образ и подобие Бога. Потому что, смотрите, еще почему. Потому что Бог человеку-то отдал всю эту землю, да, и сказал, управляй. И мы с вами видим, как человек управляет на сегодняшний день. Если бы человек был таким, каким он был сначала, в полной своем уме и мудрости своей, то, наверное, бы продолжалось иначе. Поэтому дьявол направил всю свою силу против человека. А человек был создан по образу и подобию Бога. И образ и подобие Бога заключалось не во внешнем сходстве, а в том, что только одно творение, которое сотворил Бог на земле, человек, мог мыслить, мог принимать решения и мог свободно мыслить, свободно принимать решения. И вот дьявол направляет свою силу против человека. И человек согрешает. Я себе задал такой вопрос, вопрос неудобный. Вопрос такой, так что, Бог проиграл? Как вы себе представляете? Я не могу сказать, что Бог проиграл. Я не могу с этим согласиться. Бог никогда не может проиграть. В принципе, не может проиграть. Что же произошло? Проиграл человек. Потому что человек выбрал. Это его выбор. И я думаю, что в этой ситуации, наоборот, проявляется еще больше сила, могущество и вот такая особенность Бога, что Он создал такое творение, которое способно принимать решения и способно даже не подчиниться Творцу. В этом, наоборот, величие Бога проявилось. А человек упал. Что происходит дальше? Дальше сатана продолжает свою борьбу, чтобы полностью уничтожить человека. Потому что Бог вступается, и Бог, как написано, уже давным-давно задумал спасти человека, зная, что это произойдет. И начинается борьба. Я думаю, что правильное выражение, которое сказал Достоевский, что идет война между дьяволом и Богом, а поле битвы – сердце человеческое. То есть дьявол обрушивает все свое зло, лукавство, гнев для того, чтобы погубить человека. И вот продолжается жизнь человека на земле, и человечество еще больше и больше наполняется грехом и злом. Настолько наполнилось человечество злом, что уже похоже было, что еще пройдет немножко времени, человечество само себя уничтожит. Поэтому Господь сказал, дальше так нельзя. Взял и все зло, которое было в людях, уничтожил. Осталась семья. И в этом тоже победа Бога, что все-таки семья осталась, которая была верна Богу. Дальше Господь выбирает себе отдельный народ. Это его воля, Авраам, от Авраама в потомстве. Бог создает себе свой народ, так и называется, Божий народ. И Господь избрал этот народ, у него была своя цель. К сожалению, мы наблюдаем, что и с народом было не все так легко. Я полагаю, что дьявол и на народ обрушил свой гнев для того, чтобы этот народ полностью уничтожить. В грехе, в неправде, просто погубить. И Господь все равно свой народ вел и привел туда, куда Он сказал. И Бог сказал, что из этого народа произойдет Спаситель. И в этом народе все-таки были верные люди. И были такие люди верные, как Давид, и другие люди, их много было. Хотя много было людей неверных. И мы иногда возмущаемся и очень негодуем на этот народ неверный, который видел чудеса и поступал так глупо, и так мерзко, и так дерзко выступал против Бога. Но тем не менее, среди этого народа были люди верные. И Бог из этого народа производит Спасителя. Рождается Иисус Христос. И вот я теперь рассуждаю, каким же образом была победа Иисуса Христа? Как совершалась победа Иисуса Христа? Первое такое упоминание – это тогда, когда Иисус Христос выходит на служение после крещения и встречается с дьяволом. Там написано, что Дух Святой взял Иисуса Христа и повел в пустыню для искушения от дьявола. Это удивительно, но так было. У Бога была своя цель, а у дьявола была своя цель. Они встречаются. И я не вижу, я вообще не вижу нигде в Библии, когда Бог борется с дьяволом, и где громы, молнии, где тучи черные такие вот над землей, что трескается земля, что вот странные такие вот происходят какие-то вещи. Нет, спокойно идет беседа. Дьявол задает вопрос Христу, говорит, Христос ему отвечает. И отвечает, написано. Второй вопрос дьявол задает ему. Христос ему отвечает, опять написано. Так же и третий раз. Сатана уходит. Он не оставляет его. Он потом через людей подходит, начинает искушать снова и снова. Но Христос остается победителем. Каким образом Христос победил в искушении? Почему Он победил в искушении? Потому что Он говорил, написано. Поэтому надо извлекать из этого урок и нам. Следующее, что я хотел бы прочесть из послания филиппийцам, где написано, каким образом Христос совершал эти победы, когда Он пришел на землю. Послание филиппийцам, 2 глава, с 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть Иисус Христос осознавал вполне, что Он равен Богу. Но при этом, уничижил себя самого. Как вы прокомментируете слово «уничижил»? Что это значит? Унизил, но слово «унизил», «уничижил», мне кажется, еще более такое тяжелое слово. Добровольно что? Лишился. То есть уничижение – это не просто смирение, а это когда тебя топчут. Когда над тобой смеются. То есть он позволил себя уничижить. Он уничижил себя. Это тут о смирении отдельно написано, потому что написано так. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человеку и по виду став как человек. Вот в чем уничижение. Он стал как человек. Над ним смеялись и в него плевали. Вот. Он уничижил сам себя. Не является ли это тоже победа Иисуса Христа. Следующее написано так. Подобным стал, как человек, смирил себя. И дальше написано, был послушным. Послушным кому он был? Отцу. Послушным Богу был. Даже до смерти и смерти крестной. Я так размышляю, что это и были победы Иисуса Христа. Потому что это не так все просто было, иначе бы этого не было написано. Дальше написано так. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Дальше, когда Иисус Христос живет в плоти человеческой, написано так. И вы знаете, это первое послание Иоанна, 3 глава, 5 стих, написано так. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Вот я думаю, что это вторая победа Иисуса Христа. То есть это еще один этап в победах Иисуса Христа. Он себя смирил, Он себя уничижил, принял плоть такая, как у нас, был послушен Отцу. И здесь еще написано, не сделал ни одного греха. У него были искушения. Он не сделал ни одного греха. Если бы в нем был хотя бы один грех, хотя бы маленький грех, он бы не смог быть победителем. Он бы не смог взять наши грехи на себя. Поэтому и в этом победа Иисуса Христа, что он не сделал ни одного греха. Еще один этап – это перед его смертью. Когда мы читаем Евангелие Луки, 22 глава, 44 стих, то здесь написано так. «И, находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я задумался, если речь идет о Барении, речь идет о Барении, то с кем боролся Иисус Христос тогда? Я пересмотрел Евангелие, другие Евангелия, контекст пересмотрел. Там не написано о том, что его борьба была с дьяволом. Я не исключаю того, что, пользуясь своим таким коварством, дьявол пытался что-то сделать плохое Христу. Я не исключаю этого, но так не написано. Не написано, что в Гефсиманском саду он боролся с дьяволом. Фильмы, которые показывают, фильм «Страсти Христовы», там есть об этом, когда дьявол с такой лукавой, чуть не сказал, лицом, смотрит на него и пытается искусить его там что-то такое сделать. Но так не написано. Я еще посмотрел другие переводы. Если у вас есть, вы можете посмотреть. Современные переводы, украинские переводы. Там нет понятия «борьба» с кем-то. Там написано, что Иисус Христос, в современном переводе написано, «истовее молился». Но то, что ему было трудно, и то, что в нем какая-то была борьба, однозначно. Потому что Христос молился Отцу и говорил ему, «Отче, ну вот я иду на мучение, на смерть. Но, может быть, как-то можно иначе. Господи, неужели нельзя как-то сделать по-другому? А может быть, как-то можно иначе? Может быть, позже? Может быть, по-другому? Но ты же премудрый Бог». У тебя есть выходы из положений, всякие выходы из положения. Неужели только так? И я предполагаю, что это тоже была борьба. Я помню еще в детстве, дедушка мой тоже был служителем, и я знаю, что эти вопросы часто люди задают, потому что, ну, Христос, ну, ты же Господь, ты же все знал, ты знал наперед, что будет. Более того, ты же знал, что ты воскреснешь. Ну, ты же Господь, и зачем тебе волноваться? Зачем тебе о чем-то переживать? Ты знал, что победа будет за Богом? И дедушка мне ответил, сынок или внучек, ты пойми, что он был в плоти. И это была борьба. Это была тяжелейшая борьба. И может быть не столько от мучений, сколько от того, что ему нужно было взять на себя наши грехи. И для него это было трудно. И он говорил такие слова. И, возможно, это было борение, но борение внутри. Я думаю, что каждому из нас борение внутри знакомо. И оно непростое, когда нужно принять какое-то решение. Итак, Иисус Христос победил. Он принял решение и сказал: «Отец, я иду, да будет твоя воля». Он проявил послушание своему отцу и пошел. Почему пошел? Потому что и он любил нас так же, как любил отец. Поэтому он пошел. Теперь давайте обратимся к тому, написано, что мы можем тоже быть победителями, и не только можем, а и должны быть победителями в нашей с вами жизни. Вам нравится побеждать? Я вижу, Наташа, нравится побеждать. Я не видел человека, который бы победил и расстроился. Знаете так, опять я победил. Когда это уже все закончится? Человек очень рад от того, что побеждает. И мы любим побеждать. Я потом сел так себе и подумал, а были бы случаи, есть такие случаи, когда бы я хотел быть побежденным. И мне было бы от этого приятно. Как вы думаете, есть такие случаи? Есть, знаете, когда? Когда я играю с внуками или с детьми. Тогда не проще проиграть, потому что все выигрывают. Он рад, а я рад, потому что он рад. Вот и мы все рады. И еще хотел бы быть побежденным Богом, потому что я знаю, что Бог – это тот, которому стоит довериться, стоит ему полностью отдаться, полностью покориться ему, довериться ему стоит. Это здорово. Когда Бог побеждает, побеждает нас. Больше не надо. Больше не надо, чтобы никто нас не побеждал. И Писание говорит о том, что мы победители. Я думаю, что вы знаете. Где и в чем, и над кем, или над чем мы победители. Знаете, Писание говорит об этом. Напомните мне, над чем мы можем быть победители? Над грехом. Ну, над миром конкретно написано, да? Давайте я прочитаю, давайте внимательно послушаем. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Слушай внимательно, чуть ли не каждое слово. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Всякий, рожденный от Бога. Здесь есть рожденный от Бога? Есть. И здесь написано, всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Каким образом побеждает? Здесь написано, вера наша. Это очень сильно связано и очень важно. Второй стих я читаю, Евангелие Иоанна 16:33. Христос говорит так: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Христос победил мир. И поэтому Он нам говорит: «Не бойтесь, я мир победил, и вы тоже победите мир». Почему? А потому что я в вас. Понимаете, какая важная связь получается? И еще один стих, 1 Иоанна 4:4. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Дети, вы от Бога, и победили их», то есть тех, которые не от Бога. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». В мире кто? Кто в мире? Дьявол в мире. В мире-то и люди живут. Я просто когда-то проповедь такую говорил, церковь и мир, потому что думаю, что мы не до конца иногда понимаем, что такое мир. Потому что если я задаю вопрос, вот мы со студентами тоже недавно беседовали, я им говорю, если я иду на рынок, рынок – это мир? Конечно, мир. Но почему рынок – это мир? Рынок – это люди, это товар. А что, почему это мир? Что имел в виду Бог в смысле мир, когда говорил: «Не ходите в мир»? Не любите мира. Имел в виду, не любите грех, который там. Не любите князя этого мира и его слуг, который там действует. Потому что я однажды себе такой вопрос задал. Да, я, наверное, вам уже об этом говорил. Мне казалось так, что облака, лебеди, лошадь, птицы – это создал Бог. А крысы, тараканы – кто тогда создал? Такое впечатление, что получается все это нехорошее такое. Это Бог, это дьявол создал. Ничего он не создавал. Весь мир сотворен Богом. И то, что мы видим, это все прекрасно Богом сотворенное. И люди, которые ходят на улице, это Богом сотворенные люди. Мир – это зло, мир – это грех, это похоти, которые есть везде. Вот это не надо любить, и это надо побеждать с Божьей помощью. Потому что мы боремся не против людей. Писание так говорит, апостол Павел говорит, наша война не против людей, не против плоти и крови. Поэтому, когда мы с вами сегодня молимся, мы молимся о том, чтобы в Украине было хорошо, чтобы Бог защитил ее, да? Мы молимся, я помню вот эту молитву, которая у нас была здесь вот в церкви. И вышел здесь вот Александр Иванович Бабичук, и он с такой осторожностью говорит, друзья, теперь, мне кажется, он даже не знал, как подойти к этому вопросу, теперь давайте помолимся за Владимира Владимировича Путина. Такое впечатление, что это очень трудно молиться за него. А наша брань против, не против же Путина, в конце концов. Потому что, когда я только зашел в церковь, мне один брат говорит, один брат подошел и говорит, слушайте, давайте помолимся, чтобы у Путина инфаркт случился. Но мы же не будем так молиться. Мы же не против человека. Очень хочется, вы знаете, я так подумал, Господи, какое это было бы свидетельство, если бы мы сегодня вечером услышали по новостям. Друзья, Владимир Владимирович встал на колени и сказал, Господи, прости меня, что я столько зла натворил, прости и покаялся. Вот была бы победа. Может быть, такое когда-нибудь и будет. Не против него мы воюем. А есть злые духи. Вы посмотрите, что творится, когда толпа собирается. Люди теряют человеческий облик. Это не человеческое. Это дьявольское зло, которое там есть. Поэтому мы воюем против духов зла, которые есть в мире. И мы являемся победителями. Так Писание говорит. Потому что в нас тот, кто больше того, кто в этом мире. И Павел описывает оружие, которое нам нужно для этой победы. Теперь что еще? Мы являемся победителями над смертью. Почему? Читаем Римлянам 8 глава 11 стих. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Как просто написано, насколько это глубоко и сильно. Господь духом своим живет в нас. Это правда. И вот этот Господь, который духом живет в нас, и этот Господь воскресил Иисуса Христа из мертвых. Вот эта жизнь, мы ее имеем. И смерть ее не может, отнять у нас. Потому что Господь сильнее, мы только что говорили. И поэтому написано, мы имеем внутри себя жизнь Духа Святого от Бога. И вот этим Духом Господь нас поднимет из мертвых. В свое время мы получим новые тела. Поэтому мы тоже победители над смертью. Потому что Господь же сильнее, Он же победил. И слава Богу за это. Есть еще одно, над чем мы можем и должны быть победителями. Апостол Павел, 12 глава, 21 стих, написано так. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Добром. Где добро находится? Добро находится тоже у Бога. И оно должно быть у нас. Вместе с Богом оно должно быть у нас. И тогда можно побеждать. Поэтому, дорогие друзья, там Павел так и говорит. «Молитесь и благословляйте тех, кто вам делает зло». Но зло это не только снаружи может быть, на нас. Зло есть и внутри нас. Посмотрите внутрь себя. И если вы еще не знаете об этом, то спросите, Господи, а во мне есть зло? Будьте уверены, Бог скоро покажет, что у вас тоже этого добра хватает. Поэтому мы можем побеждать и должны и это зло побеждать. Но для этого нам кто-то нужен. Для этого нам нужна победа. И вот мы читаем, возвращаясь еще к тому тексту, который мы вначале читали, 1 Коринфянам 15 глава 57 стих, написано так. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вы поняли, где победа? Христос победил, Христос сильный, Христос мощный. И мы с вами победители. Почему? Потому что мы имеем Иисуса Христа. Не потому, что я сильный, я не сильный. Не потому, что я добрый, я не добрый. Так написано. И мы это знаем. А почему? Потому что я имею Иисуса Христа. И слава Ему за это. Слава Иисусу Христу. Так вот, я это очень просто себе представляю по-детски. Почему мы можем быть сильными? Потому что надо подключиться к источнику силы. Есть электростанция, которая вырабатывает мощную электроэнергию. Вы знаете, что происходит, когда провода замыкают. Вы видели это? Такой гул, такие искры, что жутко становится. Это сила тока, это мощь. И поэтому, когда прожектор светит, он только потому, что кто-то подошел, легенько нажал на кнопочку. Щелкнул тумблер, соединились два проводочка, и мощный ток пошел и делает свою работу. От нас что зависит? В качестве вот этого тумблера, соединяющего нас с силой Бога, что является? Вера наша. Когда человек верит Богу, когда доверяет Богу, когда принимает, он таким образом открывается Богу и позволяет Ему действовать в нашей жизни. Это наша вера. Как только мы надеемся на себя, извините, Богу надо отойти в сторону. Как только мы забываем о Боге, как только мы суетимся, как только мы меньше читаем Слово, меньше молимся, сила Божья уходит. Вы это наблюдаете в своей жизни. Я верю в это, потому что я тоже это наблюдаю в своей жизни. Как только мы присоединяемся к Богу, как только мы общаемся с Богом, как только мы доверяем Богу наши проблемы, Господь начинает действовать. И мы можем и являемся победителями с Божьей помощью. Я сейчас хочу показать такие... пример такой, и слайды показать такие, которые, может быть, нам немножко проиллюстрировать, короче, вот этот вот момент, когда Бог за нас или помогает нам побеждать. Вот. Я вообще удивляюсь с американцев, из западных людей, которые проявляют в своем сердце много милосердия. К сожалению, у нас тоже много добрых людей, но просто, знаете, когда пойдешь в дом престарелых, у нас, вы были в доме престарелых в Херсоне, особенно в Камышанах, были? А были в хосписе, а в Степановке где-нибудь были там в каких-то палатах. Вы знаете, удручающее состояние, ощущение удручающее, когда видишь, слышишь этот запах, когда видишь этих несчастных людей, в каких условиях они находятся. Когда попадешь в другие страны, удивляешься. Я думаю, что это не только деньги, это какая-то внутренняя, то ли остатки христианского еще, знаете, воспитания такого осталось, что люди хотят делать добро. И вот я просто расскажу, что были мы с женой в Америке и посетили дом престарелых. Перед тем, как нас туда везти, нас посадили в машину, проинструктировали и сказали, мы вас сейчас поведем в дом престарелых, поэтому, пожалуйста, как бы пристегнитесь, приготовьтесь. Вы будете шокированы. Нам показали один дом престарелых, а потом говорят, а теперь мы в другой поедем. Вот это теперь вы приготовьтесь. И мы когда приехали, посмотрели, ну действительно, поражает все. Снаружи так не очень, но внутрь входишь, внутри просто, знаете, как вот колонны из мрамора сделаны. Я не знаю, настоящего или нет, но вот ощущение очень роскошно все выглядит. Вот примерно так, как в корабле «Титаник», если вы видите фильм, я просто видел там такие, ну просто роскошно все, очень дорого, очень красиво все сделано. Нас поводили, все показали, показали комнаты, в которых они живут, библиотеку, показали зал, где есть место для богослужений, показали такие... ванны, в которых их купают, очень, там, знаете, полностью закрыта такая, вот только голова остается, все это накрывается. И вот как ухаживают за ними. А потом завели большой просторный такой вот комнату, холл. Стоят кресла, диваны, все красиво, все уютно. Они там сидят, общаются, смотрят телевизор, отдыхают, читают. И вот там увидел, ходит собака. Белая собака, лабрадор. И, конечно, удивлены были, что здесь делает собака в стерильном таком здании, помещении таком. И потом нам объяснили, собака здесь в качестве терапии для этих людей, чтобы собака научена, собака очень добрая такая, и чтобы они могли ее погладить, чтобы собака могла подойти к ним, может, что-то принесет им, если им это надо, для того, чтобы снять стресс у людей. И люди просто любят животных, может быть, нельзя иметь с собой там кошечек, собачек, попугайчиков, а вот эта специальная собака, наученная. Я по-настоящему прослезился. Я думаю, Господи, ну почему эти люди так любят людей, так могут им делать добро, что даже собаку приучили, чтобы и в этом была какая-то для людей помощь. И просто жалко наш народ, который не имеет такого доброго отношения. Вот, поэтому американцы делают иногда вещи, которые, может, даже непонятны, непривычны для нас. Вот здесь фотография женщина, которая стоит вот на коленях, это спортсменка, а в лодке лежит женщина по имени Кэрри Грусон. Эта журналистка, которая случилась однажды так, что ее мужчина схватил за горло, начал душить. И поскольку он ее душил от кислородного голодания, у нее случился инсульт, и она ее просто парализовала. И вот она не может ходить. И для того, чтобы она себя ощутила участником соревнований, чтобы она побыла в ощущении победы, вот эта спортсменка просто пришла к ней и говорит: «Слушай, давай ты вместе со мной пройдешь дистанцию». Она занимается троеборьем. Троеборье – это когда нужно одну, часть дистанции проехать на велосипеде, часть проплыть, часть пробежать. И вот она эти три дистанции на себе тащила. В лодке, потом на велосипеде она ее за собой тянула. Когда бежала она коляску, в коляске с ней бежала. И люди вокруг радуются, кричат, ну, как сказать, награждают ее. И получается, она немощный человек, она не может пройти дистанцию. Но вместо нее сделала эта спортсменка, сильный человек. И я студентам об этом рассказывал, они сказали, что такой же ролик есть, когда отец своего сына на себе тащил вот так. И люди это видели и радуются вместе с ней. Она победитель, ей дали награду. Хотя она немощный человек. Потому что есть кто-то сильный, который захотел ей помочь и сделать приятное. Сделать ей такой сюрприз. Ты тоже победитель. Думаю, может быть, как-то это, ну, мне так на мысль пришло. Может быть, так же и Бог с нами сделал. Павел говорит: посмотрите на себя, кто вы такие. Ну, мы и сами знаем. Немощные, слабые люди. Но пришел Иисус Христос. И своей целью Бог поставил побороть. Не просто Бог захотел стать победителем и дьявола уничтожить. Вот какой я Бог сильный. А Бог совершил победу ради нас с вами. Чтобы дать нам победу. Потому что победа-то осуществлена. Победа над грехом. Победа над смертью. Победа над адом. Победа, в конце концов, над злом. Бог совершил победу. И очень бы хотелось, чтобы все мы были победителями. Что в результате победы мы с вами ощущаем, как правило, когда победа происходит? Вот сейчас, если мы находимся в состоянии, ну, некоторые открыто говорят, мы находимся в состоянии войны. И вот такое состояние неопределенности такой, чем это все закончится, то когда есть победа, тогда хотя бы все становится на свои места, кто сильнее, кто кого. И тогда хотя бы ясность появляется. Второе, что мы имеем, когда победа совершена, мы имеем все-таки мир какой-то, успокоение, потому что в процессе борьбы не ясно еще ничего. И поэтому это трудно. Кто, как это все, чем это все закончится. Когда победа произошла, наступает ясность, наступает мир и покой. И последнее, что в результате победы мы с вами имеем, скажите, кто испытывал победу, что самое такое яркое во время победы? Радость. Конечно, радость. Не видел еще человека, который бы не радовался победе. Я думаю, что вы испытывали победы. Вы испытывали духовные победы в жизни своей. Когда пришли к Богу, например, да, была победа, потому что явно мы отдали свою жизнь Иисусу Христу. И это победа. Многое изменяется. Потом в течение своей жизни вы иногда испытываете поражение. Ощущение трудности, ощущение тяжести такой. Когда победа, радость и легкость. Поэтому я не знаю, в каком состоянии вы сейчас здесь находитесь. Может быть, кто-то находится в состоянии тяжести, в состоянии размышления. Может быть, вы находитесь в состоянии поражения духовного сейчас. Может быть, вы хотите выбраться оттуда. Может быть, вы хотите быть победителями. Может быть, вы хотите победить грех, который вас уже много лет побеждает. Может быть, вы не можете кому-то простить. Может быть, вы сами не знаете, что у вас происходит. Вам просто тяжело, и все. Может быть, вы еще не знаете Иисуса Христа, не знаете Бога. То просто напоминаем, для того церковь и есть, чтобы еще раз напомнить, мы имеем живого Бога, Спасителя и Победителя Иисуса Христа. И мы имеем победу в Нем, через Него. Благодаря Иисусу Христу. Я желаю всем твердо верить, возложить свою надежду на Иисуса Христа и быть с Иисусом Христом победителями. Аминь.
Дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви, вы знаете, что когда наше служение подходит к концу, у нас остается еще такое время, время приглашения к покаянию, время приглашения к молитве, время приглашения к воспоминанию. И вот вы знаете, поскольку мы действительно живем в этом мире и являемся частью этого мира, и вот сегодня мир говорит о том, что есть такой вот поминальный день, вот мы начинаем на эту тему развивать свои мысли и думать. И вы знаете, когда мы думаем, у нас могут быть разные подходы. Я когда-то, когда рассматривал разные темы, там разные занятия, я открыл для себя интересную такую методику подходов. Не просто где-то что-то найти источник, выслушать и знать, что вот так оно происходит. А обычно все рекомендуют. Посмотрите некоторые источники, посмотрите некоторые подходы. И так оно интереснее и шире. И вот знаете, я открыл для себя такую методику, что есть то, что говорит народная традиция, есть то, что говорят бабушки, дедушки, есть то, что говорят люди, так как оно сложилось. Вот, есть другой подход, когда вы берете другую литературу и смотрите докторов наук, смотрите Википедию, смотрите энциклопедию, смотрите научный подход к этой проблеме, объяснение, толкование, происхождение когда, и так далее. А есть еще и третий подход. Оказывается, с тех пор, когда я уверовал и принял Христа в свое сердце, я узнал, что есть еще один взгляд на воспоминания и поминания. Это библейский взгляд, это третий взгляд, и, наверное, он самый интересный и самый правильный. Почему? Потому что на самом деле, когда мы говорим о поминании, воспоминании, мы сталкиваемся и с народным, да, каким-то, вот, допустим, что сестры сделали, когда погребли Христа на утро, да? Сегодня у нас, говорят, вчера похоронили человека, на утро надо ему понести завтрак, чтобы он позавтракал там, выпил, закусил и позавтракал. Вот в народе, да? Есть, наверное, какое-то научное объяснение, а есть еще библейское объяснение. Сестры пошли, мы не знаем, какие там были мысли внутри самих сестер в их сердцах, но мы знаем, что в Библии написано, что произошло, когда они были во гробе. Они встретили там кого-то. Да? И что было сказано сестрам? Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Есть еще в Священном Писании другие места, которые говорят о том, что можно поминать людей по-другому. Ну, например, Тавифа, который пришел воскресить Христос, люди попросили его. Вы помните, как поминали ее? Воспоминали Тавифу. Они воспоминали по делам ее, и люди говорили, может быть, это была малозаметная женщина, скромная в селении, но люди почему-то знали ее, и вопрос, почему люди знали ее? Ответ, потому что доброе отношение, потому что вот это она мне сделала, вот это она мне шила. И сегодня поминание для нас, ну, не знаю, как для кого, для меня, например, поминание моих родных, это когда я смотрю на их фотографии, когда я знаю, что это сделано ими, их руками, когда я знаю, что это их вещи. Они все время живут в моем сердце, и они живые. И мы говорим, что вот эта машинка швейная моей бабушки. Бабушка меня научила так красиво вышивать, можно сказать, какая-то девушка, которой кто-то отпустит комплимент, вы так профессионально вышиваете или шьете. Это меня бабушка научила. И мы читаем в Священном Писании, что, например, автор послания к евреям в 13 главе пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Можно поминать людей, которые являлись нам наставниками, можно вспоминать, как я пришел ко Христу, кто мне засвидетельствовал, кто сказал мне о Боге. И здесь всегда будет нечто, что будет заставлять вас перешагнуть то, что связано с миром, связано с традицией, связано с мертвым. И это нечто будет давать вам надежду. Надежду в том, что помимо традиции, помимо народного толкования, есть еще другое толкование, которое в этот мир принес Иисус Христос. И как мы вначале читали, что даже ученики, которые ходили за ним, задавали ему разные вопросы. Он отвечал им, что если вы оставите то, что не живое, и последуете за живым и вечным, тогда вы можете иметь надежду, иметь вечную жизнь, и тогда это будет живое и вечное с Ним. И заканчивая служением, мы вспоминаем то, что сестры пришли туда, к гробу, и они увидели, что там нет Иисуса, потому что вот это была его победа, как мы сегодня говорили. Он победил смерть, и это было тоже сделано для нас. Он для нас пришел в этот мир, он для нас претерпел на кресте, и он для нас эту победу совершил, чтобы мы видели, что его там нет. Он победил, он жив, это для нас. И сегодня, слава Богу, те, кто присутствует в зале, понимают это, но у нас еще есть много людей, которые... Еще ищут живого среди мертвых. Может быть, они не определились, может быть, они молятся, может быть, они присматриваются, прислушиваются. Но есть надежда. Есть надежда, и надежда, кстати, в нас, потому что мы им можем засвидетельствовать, потому что мы их можем пригласить, потому что каждое воскресенье, когда мы приветствуем гостей и руки не поднимаются, нам становится печально, а когда руки поднимаются, мы радуемся, что это тоже победа, потому что кто-то еще присоединился, кто-то еще пришел. И вот здесь это зависит от нас, потому что если мы будем молиться об этом, если мы будем приглашать, тогда у нас будет больше людей, которые будут искать живого. И дальше, в конце 13 главы, я не буду читать, но там вы знаете, просто сказано о том, что мы не должны увлекаться разными чуждыми учениями. Мы не должны увлекаться так, как кто-то там увлекался яствами. И вы знаете, это можно привязать как к еде. Но также можно, вы знаете, что сегодня, фигурально говоря, нас кормят вот этой вот ложью. Нас кормят тем и нас кормят этим. Это тоже может условно считаться явствами. Сегодня яствами может считаться интернет, сегодня яствами может считаться телевидение, сегодня яствами могут считаться какие-то учения, призывы назад к славянству, к своим корням, к деревьям, назад в джунгли, в пампасы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это тоже можно сказать, что сегодня нас всех этим кормят. Вы знаете, я помню, когда служил в армии там, или был в пионерских лагерях, на задворках кухни была такая огромная кастрюля, которую за целый день сливали все, что елось. Все вместе. Вот это такое вот яство, которое сегодня предлагает этот мир. Но у нас, опять же, есть преимущество. Мы созданы по образу и подобию со свободной волей и со свободным выбором. Принимать, не принимать. Есть, не есть. Мертвое, живое. И мы знаем, что когда ангел сказал, что его здесь нет, мы знаем, что крест был пуст, потому что он умер, и не переломали кости его, и поместили во гроб. И на следующий день во гробе его тоже не было, потому что он жив. Точно так же и с нами. Точно так же придет день, нам предстоит всем умереть, но в землю вернется только прах, потому что мы из праха вышли, в прах и уйдем. А вот что с душой? Это как раз сегодня время подумать, потому что пока мы можем думать, нам нужно думать. Там дальше тоже говорится, что у нас в этом граде нет пристанища. Потому что мы ищем вечного. А для того, чтобы искать вечного, нужно выйти к нему за стан, там написано. И я так думаю, выйти к нему за стан, это значит сделать шаг навстречу, а сделать шаг навстречу – это переступить через какие-то мертвые традиции. Переступить через то, что нас может держать веками, благодаря бабушкиным легендам или народной молве, или, так сказать, народному мнению. Переступить и выйти к нему за стан. Я приглашаю вас сейчас, чтобы мы поднялись, и чтобы мы помолились об этих людях, у которых еще нет мира с Господом, чтобы они, может быть, вышли за стан, сделали этот первый шаг, может быть, они ищут, может быть, молятся. И чтобы мы также помолились с вами о тех людях, которые сегодня, может быть, испытывают вот такие тяжелые борения. Тяжелое борение, они могут не понять, с чем они борются, с кем они борются, но они борются, потому что что-то мешает им, потому что, может быть, начинали со Христом и отступили, потому что, может быть, какая-то тяжесть, какой-то камень. И это сегодня тоже время для того, чтобы вспоминать и молиться. И давайте мы сейчас помолимся. Я приглашаю сюда братьев. Можно выйти наперед, помолиться с братьями. Дорогой Господь, дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это время, которое Ты провел с нами. Снова и снова благодарны Тебе за то, что Ты добавил этот день к дням нашей жизни и благословил нас такой возможностью и свободой прийти в церковь, поклоняться Тебе и слушать Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь сохранять мир, даешь нам сил, даешь нам возможности молиться, чувствовать нужду в молитве, чувствовать зависимость от Тебя, потому что Ты начальник жизни, и у Тебя все под контролем, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свободу выбора, свободу мыслей, что дал нам возможность мыслить, молиться друг о друге, о себе. Дал нам возможность понимать, где есть правда, где есть ложь, где есть явство, где есть Твое вечное Слово. Дал нам возможность понимать, что есть воспоминания, поминания. Помоги нам вспоминать наставников наших, подражать их примеру служения. А тем, кто хочет приносить жертвы, Господи, Ты тоже сказал, что мы можем приносить жертвы хвалы уст наших, жертвы песнопения, благословения, жертвы нашей благотворительности, помощи вдовам, сиротам. Такие жертвы угодны Тебе, написано в Твоем Священном Писании. Дай нам, Господи, помнить об этом, молиться об этом. Направляй нас праведными путями своими, Господь. Разъясняй нам, открывай истины Твои. Благослови нас, чтобы мы шли и благовествовали Слово Твое. И чтобы те, у кого нет еще мира, приходили в нашу церковь. Потому что вера от слышания, Господи, используй нас во свидетельство ближним, возлюбленным, соседям, чужим людям. И пусть через все это прославляется Твое святое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте вместе еще споем Господу, приглашаю вас.
Взял вину мою и грех.
вашим, дорогие братья и сестры, дорогие наши гости. Пусть Господь продолжает благословлять вас.